Арди. Радио Ар.
Здравствуйте, коллеги. Сегодня я расскажу вам о преимуществах членства в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Вступив в ассоциацию, вы получаете: первое. Доступ к уникальным учебным материалам. Антологии клинических рекомендаций с 2016 года. Записи лекций и вебинаров. Вестник акушерской анестезиологии. Подкасты Аардио. Второе. Приглашение на форумы и вебинары ААР и приоритетная регистрация на форумы с ограниченным количеством слушателей по всей стране. Третье. Посещение крупных международных мероприятий ААР на льготных условиях. Четвертое. Приоритетное участие в проектах ААР, размещение публикаций в Вестнике акушерской анестезиологии, выступление в подкастах Аардио, участие в проекте «Новое поколение ААР». Пятое. Возможность письменно обратиться в ассоциацию по интересующему вас вопросу. Шестое. Общение в кругу более чем 5000 единомышленников и прекрасное настроение от общения. Ждем вас в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в гостях радио Максим Александрович Петрушин, город Тверь, руководитель службы анестезиологии и реанимации, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Тверской области и мой хороший друг. Приветствуем его на наших волнах. Добрый день, Максим Александрович!
Здравствуйте, Александр Михайлович! Рад вас слышать и рад вас видеть. Я надеюсь, что скоро мы встретимся на каком-то очном мероприятии в стенах областной клинической больницы. Мы вас всегда рады видеть.
Спасибо большое, Максим Александрович, особенно то, что на мероприятии, а не в красной зоне у постели беременной с ковид-инфекцией в тяжелом состоянии. И именно об этом состоянии мы сегодня поговорим. Поговорим мы сегодня о беременных и новой коронавирусной инфекции. Первый вопрос, Максим Александрович, у меня связан с эпидемиологической обстановкой. Как постоят дела? Ну, на примере Тверской области можно тоже судить о других регионах. Учитывая, что Тверская область находится всего лишь в 150 километрах от Москвы, как обстоят дела? Много ли беременных в тяжелом состоянии или не в тяжелом состоянии, учитывая появление омикрон-штамма?
Александр Михайлович, еще раз огромное спасибо. Ну, на самом деле, эпид-ситуация у нас остается напряженной достаточно, на мой взгляд. Мы 2 года уже работаем с новой коронавирусной инфекцией. Наш госпиталь не прекращал ни на один день работу. И для меня, конечно, показатель эпидситуации – это количество свободных коек в отделении интенсивной терапии. На данный момент, вот на сегодняшний момент, 43 койки заняты, это достаточно много. В свое время, там 2 года назад, я помню, когда все начиналось, было там 6, 12, 18 коек, и когда там было 24 пациента, мы считали, что это много. Конечно, сейчас мы видим больше, конечно, вот, когда пришел омикрон, с его вот этой катастрофической вирулентностью и распространением, мы видим больше пациентов с какой-то тяжелой соматической патологией. И это многие пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, с острым коронарным синдромом. Поэтому сейчас провести тонкую грань, где пациент, какой пациент больной, инфицированный, неинфицированный, это крайне-крайне сложно. Но, конечно, вот этих классических, уже можно сказать, ковидных ОРДСов стало несколько меньше. Но все равно за счет вот этой тяжелой сопутствующей патологии сохраняется достаточно высокая летальность. По поводу беременных и родильниц, на данный момент, слава богу, в реанимации нашей больницы нету ни одной. Мы недавно выписали молодую маму, которая порядка 10 суток находилась у нас на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Вы не прекрасно знаете, мы в понедельник выписали. Это, я считаю, очередная победа нашей команды, в том числе благодаря вам, Александр Михайлович, вы непосредственно большую роль приняли в лечении этой пациентки. Ну, вот ситуация на данный момент такова.
Да, спасибо большое, Максим Александрович. Я согласен, что действительно сейчас соматическая патология выходит, наверное, на первый план. Но если говорить о госпитализированных беременных с новой коронавирусной инфекцией, у нас в Тверской области существует 2 родильных учреждения, которые принимают на себя этих пациенток. ну, на сегодняшний день было 27 пациентов, мы все в удовлетворительном состоянии, не температуры, просто у них положительный, скажем так, ПЦР, и многие из них, приезжая в стационар, просто, скажем так, перестраховаться, на всякий случай полежать с положительным ПЦР, не имея никакой даже клиники коронавирусной инфекции, ну, чтобы, наверное, действительно не пропустить утяжеление этой ситуации, вовремя диагностировать осложнения, если есть, и перевести уже пациентку в областную клиническую больницу, в Красную зону, где оказывается как раз помощь пациенткам с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания. Следующий вопрос, Максим Александрович, у меня посвящен, ряд вопросов будет основным базисным компонентом терапии новой коронавирусной инфекции. Начнем мы с респираторной поддержки. Замечательная в рекомендации существует таблица поэтапного, скажем там, поэтапной изменения тактики, поэтапное изменение тактики респираторной поддержки, начиная с назальной оксигенации, с переходом на высокопоточную, неинвазивную, ВЛ, инвазивную, в зависимости от показателей PFO2, респираторного индекса. На ваш взгляд, стоит ли долгое время держать, например, беременную пациентку на высокопоточной оксигенации, скажем так, 2-3 дня, а потом переходить на неинвазивную искусственную вентиляцию легких? Или все-таки, если пациентка не справляется с назальным кислородом, сразу переходить на НИВЛ?
Ну, Александр Михайлович, все надо смотреть, исходя из конкретной клинической ситуации. Тут золотой пули, к сожалению, нет. Да, это методика эскалационной респираторной поддержки, которая она прописана, мне кажется, она абсолютно себя оправдывает. А по поводу там высокопоточной назальной оксигенации, это прекраснейший инструмент, особенно в умелых руках, или даже там не в умелых руках, но это эта отвертка на 18 или ключ на 18, который там позволил обойтись у некоторых пациентов, конечно, без агрессивной респираторной поддержки. Но это там раньше. Ну, в данный момент мы должны понимать, что это ни в коем случае никакая не золотая пуля, и на нее там не надо сильно акцентироваться, если мы видим, что оценивается там не только индекс Горвица, но и индекс РОКС. Если происходит его снижение, то не надо долго ждать и думать, что пациентка станет лучше, и там, давайте раздышимся какое-то время. А вот четкий алгоритм, как прописан, его надо исполнять, на мой взгляд. И именно те клиники, на мой взгляд, которые выполняют методические рекомендации и выполняют вот эти алгоритмы, они добиваются снижения летальности. Мой взгляд, что вот этот эскалационная стратегия, которая прописана в ИМРах последних, она достаточно адекватна и интересна, и надо, конечно, придерживаться. И если мы видим, что пациентки становятся хуже, нарастает тахипноя, ни в коем случае нельзя дожидаться, что там давайте еще подождем час-два, потому что эти часы, минуты, это могут быть стать критическими.
Да, абсолютно с вами согласен, особенно учитывая состояние беременной пациентки, опять же, до уменьшения и ФОЭ, да, остаточной емкости легких, и мы прекрасно понимаем, сама беременность влияет на диафрагму, потому что приподнимается дыхание, скажем так, функция дыхания нарушается. Поэтому, да, длительное время затягивания перевода на НИВЛ или, наоборот, на искусственную вентиляцию легких, она может привести, к сожалению, к ухудшению состояния. И здесь, вот, на мой взгляд, опять же, учитывая клинические рекомендации, временная 14-я версия, где написано, что неинвазивная искусственная вентиляция легких со 100% кислорода, да, со 100% кислорода в течение 1-3 дней после этого перевод. Вот, на мой взгляд, опять же, субъективный, ну, отчасти даже объективный, учитывая наш с вами опыт работы с беременных, вот это вот 100% это, наверное, для небеременной пациентки подходит. С беременными пациентками, даже если фракция кислорода уже составляет 70-80, это уже говорит о том, что у нее состояние улучшается, да, и не надо крутить ручку кислорода до 100%, пытаться ее вентилировать, а уже подумать о дальнейшем переходе на неинвазивную искусственную вентиляцию.
Мне кажется, 72 часа на неинвазивную вентиляцию легких со 100% кислородом – это слишком долгий срок, и надо ограничиться максимум сутками. А у беременных пациенток, конечно, с одной стороны, мы видим потрясающую тягу к жизни, и да, вот эта генетическая программа, которая заложена на продление рода и продление жизни, она, конечно, прекрасна, но, с другой стороны, также катастрофически быстрое ухудшение по минутам, Мне кажется, там оттягивание, перевод на искусственную вентиляцию легких, там 72 часа, когда пациентка находится на ИВЛ, это неправильно. То есть, там, мне кажется, надо ограничиться 6 часами максимум. 6-8 часов.
Да. Полностью с вами тоже согласен, Максим Александрович. Следующий вопрос, он как раз касается пронации пациенток во время беременности. Существуют споры, да, нужно ли это, можно ли это проводить. У нас в рекомендации написано, что беременных пациенток достаточно тяжело пронировать, но существуют и зарубежные данные, и видео, даже фотографии, как с использованием подушек обычных, да, 3-4, можно пронировать пациентку, положив ее под голову, грудь, под ноги, под бедра, тем самым освободив пространство для беременного, да, для увеличенного живота с беременной маткой, чтобы улучшить вентиляцию. На мой взгляд, эта методика действительно должна быть внедрена в клинике, она, пронация сама по себе работает, как показывают работы и практические наблюдения у небеременных пациенток. Такой же момент, я считаю, что нужно использовать у беременных, но, на мой взгляд, все-таки это очень тяжело и требует большого участия персонала.
Человеческих ресурсов, конечно, Александр.
Да, и, к сожалению, этого порой не хватает, и, на мой взгляд, это вот основная преграда, почему повсеместно и рутинно, скажем так, не используют эту методику. Максим Александрович, как ваше мнение?
Я с вами абсолютно согласен, тем более посмотрите, как изменилось за 2 года отношение к коронпозиции. Вспомните, там, 4 или 5 лет назад, когда мы с вами там общались в отделении там интенсивной терапии, как стоило сложно было объяснить персоналу, коллегам, что надо пациента забронировать. И была дискуссия, вот у него индекс там 160, либо 120, и бронировать, не бронировать, на сколько, 6-8 часов. Сейчас мы понимаем, что там 24 часа, это не является уже там ограничением по промпозиции. И там надо... Пациенты находятся в промпозиции 48 часов. Что касается беременных пациенток, да, однозначно бронировать надо. Но вы абсолютно сказали, тут есть 2 фактора. Первый, конечно, нехватка человеческого ресурса. А второй, если пациент, беременная пациентка будет находиться в сознании на неинвазивной вентиляции легких, мне кажется, тут еще очень сложно вот объяснить ей, что надо обязательно находиться в промпозиции. Я думаю, тут уже с точки зрения вот этого эмоционального плана, возбуждения и вероятности там, развития какого-нибудь делириозного состояния. А это все связано с тем, что пациентка начинает срывать маску и в этот момент катастрофически десатурировать. Почему еще ни в коем случае, на мой взгляд, длительное время нельзя пациенту, чтобы находился с высокой инспираторной фракцией на неинвазивной вентиляции легких? Все равно пациент пытается принять пищу, попить. И в этот момент есть вероятность разгерметизации, снятия маски, там, девайс, с которым он соединен. Это может привести... Особенно в какое-то ночное время, мы говорим о человеческом факторе, да, к сожалению, многие временные госпиталя, ну, во многих госпиталях мы еще далеки там, от стандарта GCI и оснащения, там, как у американских коллег, например, это может привести просто вот к катастрофической десатурации в этот момент, когда не будет рядом персонала. Это тоже надо учитывать. Поэтому пациенток в сознании там, мне кажется, технически сложно по этому плану будет спронировать.
Абсолютно согласен. И как вот показывают, как пишут, вернее, зарубежные работы, исследования, когда читаешь, у них в стандарте, что любая беременная пациентка, находящаяся, ну, в клинике общего профиля с коронавирусной патологией, она имеет при себе всегда акушерку. То есть есть акушерка, которая дежурит сутки рядом с ней, которая помогает ей во всем. Представить отдельно выделенную акушерку, отдельно беременной в красной зоне – ну, просто нереально. Мы прекрасно понимаем, что функцию это будут выполнять обычные медсестры. И, кстати, это является, на мой взгляд, одним из действительно проблем, потому что акушерка, она все-таки имеет опыт работы с беременной, понимает определенную специфику. Но, опять же, человеческий ресурс, как вы сказали, невозможно. Даже просто ну, представить тяжело, как вот стационар, да, будет обеспечивать беременных акушерками. Мы прекрасно понимаем, что обычные медсестры будут выполнять эти функции. И это действительно является большой проблемой, наверное, вот для нашего, опять же, региона и всей ситуации с инфекционными госпиталями. Но как работаем, к сожалению, так приходится в этой ситуации.
Пандемия, она показала как раз вот эти наши болевые точки, о которых мы с вами вот неоднократно говорили, там, каждый день, мне кажется, мы с вами созваниваемся, обсуждаем, что, конечно, в первую очередь, это даже, бог ты с ним, там, нехваткой там, ресурсов, там, в плане там, инвазивного мониторинга, там, катетеров ПИКО там, и прочих-прочих вещей. Вот самое банальное, что нам катастрофически нигде не хватает квалифицированного персонала. И даже не врачебного персонала, а среднего медицинского персонала. Профессионалов очень-очень мало осталось. Вот это, конечно, большая проблема.
Да, профессионалы. Кадры решают все. Ну, от этой фразы никуда не
денется. Рядом Москва, она оказалась резиновой.
Да, в Москве, к сожалению, происходит большой отток. Следующий вопрос, он связан, наверное, с организацией, так как вы являетесь руководителем службы анестезиологии и реанимации, например, в областной клинической больнице, которая открыла как раз госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе для беременных тяжелого состояния. Организация самой медицинской помощи, как показала вот последняя практика, на мой взгляд, мы с вами это уже обсуждали, учитывая, что часть беременных женщин в тяжелом состоянии нуждается в проведении операции экстренной кесарево сечения нуждаться будут в проведении кесарево сечения по экстренным показаниям, невозможно будет транспортировать пациентку в операционную, наверное, стоило и стоит предусмотреть условия для проведения как раз экстренной кесарево сечения в палате, где находится беременная, иметь, опять же, в инфекционном госпитале отдельное место для оказания помощи новорожденному, и все это стоит предусмотреть, потому что, как мы прекрасно понимаем, экстренное кесарево сечение происходит в любой момент, и мы должны собраться и оказывать помощь на этом месте, а не транспортировать пациентку и малыша в какие-то другие отделения.
С вами абсолютно согласен, Александр Михайлович. Сколько у нас уже экстренных кесарев в палате было? 2-3?
Мне кажется, около 3, да.
Это всегда, конечно, большой такой стресс и для персонала, и для всех. И понятно, что счет идет на минуты. Но, учитывая последний наш опыт, сейчас открытые рабочие места для неонатологов, они находятся в закупке. И прямо вот это была такая очень жесткая позиция, что, может быть, мы опустим некоторые позиции по закупке, но для вот этих экстренных кесаревых сечений все должно быть максимально лучше, все максимально должно быть оборудовано в отделении реанимации. И открытое рабочее место, и транспортный кювес, если необходимо, и аппараты кровосберегающие, селсейверы, все это должно находиться рядом, и ни в коем случае там не бегать там, на чьи-то не искать. Мы хорошо по поводу лаборатории, да, там оснастили, что у нас есть РТМ, аппарат КЩС в достаточном количестве, ультразвук, все это 24/7 работает. Но вот в плане этого мы сейчас дооснастимся. Я думаю, в течение там, нескольких недель все уже придет.
Да, это те случаи, когда, как правильно говорят, оборудование, помощь должна поступать пациентке, а не пациентка должна транспортироваться для тех или иных манипуляций по
стационару. Помните нашу последнюю пациентку, да, сатурация 80, 100% кислород, ну куда ее везти? Там все на минуту.
Да. Актуальным вопросом стоит использование гормонов при глюкокортикостероидов при новой коронавирусной инфекции и ингибиторов ИТР-6/1. На ваш взгляд и вот ваш опыт с беременными, изначально мы прекрасно понимаем, когда первые рекомендации были, было не рекомендовано вводить тот же самый тоцилизумаб во время беременности и вводили только после родоразрешения. Сейчас, учитывая клиническую ситуацию, возможно, стало вводить, опять же, решение консилиума препарат во время беременности. Мы действительно, наверное, увидели улучшение состояния пациенток раз введение этих препаратов во время беременности. Вопрос сразу следом. Такой препарат из глюкокортикостероидов, на мой взгляд, дексаметазон или метилпризолон стоит использовать в схеме лечения беременности?
Знаете, по поводу введения тоцилизумаба еще очень интересно смотреть дискуссии коллег. И на самом деле коллеги, которые плотно работают с пациентами с НКИ-19, с самого начала, они очень хорошо относятся к тоцилизумабу. А кто работает эпизодически и видит небольшое количество пациентов, они почему-то относятся негативно. Это очень интересное такое разделение. Да, мы видим, как это, можно сказать, такая жизнеспасающая терапия. И я помню одни из первых пациентов, когда мы рисковали, мы понимаем, мы вводили тоцилизумаб и во время беременности, и видели прекраснейшие клинические улучшения у этих пациенток. Я думаю, не один десяток спасенных жизней матерей и детей за счет этого препарата. По поводу глюкокортикоидов. Вы знаете, здесь очень интересный вопрос. Мне кажется, еще все зависит от, на самом деле, производителя. Вот я не хочу заниматься ни рекламой, у меня нет конфликта интересов, но почему-то прекраснейшие эффекты мы получали, когда у нас был китайский метилпреднизолон. Вот честно. Вот, там было все написано на китайском, с помощью Google переводчика мы переводили, на этот момент мы получали самые лучшие, конечно, клинические эффекты. А так, в рутинной практике, дексаметазон, конечно, из генноинженерных препаратов, ну, на мой взгляд, самый оптимальный – это тоцилизумаб. Может быть, там даже не 400 миллиграмм, может, сейчас там мы придем к тому, что дозировка должна быть меньше, там 200 миллиграмм. Но пока что лучше тоцилизумаба, может быть, только тоцилизумаб.
Да, препарат эффективный, хороший, действительно работает. Но самое главное, опять же, в нужное время, в нужном месте его применять. Да. Как у любого препарата, конечно, в общем-то, есть показания по времени, по месту введения. Перейдем к следующему части, уже к использованию низкомолекулярных гепаринов. Актуальный вопрос, опять же, учитывая беременность, учитывая состояние гиперкоагуляции, которое возникает во время беременности, и снижение амитриптилина 3 к доношенному сроку, актуально становится вопрос подбора дозировок. Как на вашей практике осуществляется, ну, если можно так выразить, индивидуальный подход к назначению низкомолекулярных гепаринов беременным, которые находятся, ну, в тяжелом состоянии, или, например, в послеродном состоянии уже в реанимации?
Вы знаете, вот мы, я помню, тоже все у нас развивается по спирали. Я помню, вначале мы начинали небольшие дозы антикоагулянтов, а потом перешли на высокие, на лечебные дозы антикоагулянтов, особенно у пациентов с крайне тяжелым состоянием. Сейчас я понимаю, что, ну, лечебные дозировки должны назначаться только по показаниям у пациентов с доказанными тромбозами, либо рисками тромбозов, либо там по показаниям другим, абсолютно. А так, рутинно лечебные дозировки у пациентов в крайне тяжелом состоянии назначаться, на мой взгляд, не должны, потому что риск вот образования каких-то гематом, спонтанных гематом, не дай бог, каких-то травматических гематом, они крайне высоки, и они могут быть, эти гематомы, к сожалению, фатальны. А, на мой взгляд, низкомолекулярные гепарины, да, какие существуют наличия в зависимости от дефектуры, прекраснейший сейчас рынок наполнен ими. По поводу индивидуального подбора, конечно, мы, с одной стороны, должны вот эти там чек-листы быть и протокол лечения. С другой стороны, у пациенток с беременностью должен быть какой-то все-таки индивидуальный подход. И он должен корректироваться каждый день за счет анализа тромбоэластографии, тромбоэластометрии. И прикроватный ротем, ну, я не могу сказать ничего про ротек, потому что у нас ротем стоит. Это, конечно, огромнейшее подспорье.
Да, конечно, идеальный вариант, золотой стандарт оценки эффективности, все-таки антидесятая активность определения, но не все лаборатории имеют эту возможность делать. Если, конечно, есть такая возможность, то да, лучше определять антидесятую активность, но если его нету, да, используя как раз прикроватное тестирование, такие как ТЭК или ротем, действительно могут показать и дать возможность для увеличения или уменьшения дозы низкомолекулярного гепарина в зависимости от как раз конкретной ситуации при индивидуальном подборе дозы низкомолекулярного гепарина.
Александр Михайлович, а вот вы же также курируете пациенток, на которые находятся в других инфекционных госпиталях, роддомах. Скажите, там, на ваш взгляд, какой у вас тоже прекраснейший опыт по антикоагулянт-терапии. На ваш взгляд, какие оптимальные антикоагулянты сейчас?
Препаратов действительно очень много, и они написаны в клинических рекомендациях, там и эноксипарин, и бемопарин, и дальтапарин, и надопарин кальция. Все зависит как раз от, у них разница в промежуточной дозе зависит от по антидесятой активности. Например, эноксипарин назначается максимально, можно промежуточной дозы, это 0,5 два раза, или 0,4 два раза, Ну, натрий, опять же, натрий кальция или фраксипарин, согласно временной методической рекомендации, там промежуточный доз составляет 0,6-2 раза, ну, что составляет больше, скажем так, что содержит большую антидесятую активность препарата. Поэтому можем предположить, что эффективность его будет лучше, если есть необходимость в увеличении дозы. Ну, опять же, есть работы, которые показывают, что назначение натрипарина кальция связано с уменьшением кровотечения, меньше пациента кровят, особенно хирургически, меньше он влияет на пациента, например, с остропочечным повреждением, некоторые работы есть. Ну и еще раз повторюсь, идеальная, конечно, модель – это определение антидесятой активности и дальше увеличение или уменьшение дозы препарата. Но, как вы правильно сказали, не все лаборатории это имеют, а прикроватные тесты, опять же, согласно приказам нашим профессионалам гранатологии, должны быть во всех стационарах, и они действительно могут помочь в реализации как раз этого индивидуального подхода в принятии решения об уменьшении дозы или увеличении дозы. Но я повторю, что, на мой взгляд, как раз беременные пациентки должны получать не профилактическую, не лечебную, а именно промежуточную дозу. То есть больше, чем профилактическая, увеличена профилактическая, потому что вот это состояние гиперкоагуляции во время беременности, оно зачастую как раз приводит, ну, может привести, приводит к образованию венозных тромбозов. Ну, не дай бог, конечно, неэффективная доза может привести к таким летальным исходам, как тромболии легочной артерии. Но вот, насколько я знаю, у нас наши пациентки беременные, которые у нас были в Тверской области, одна или две, они получили как раз венозно-тромболические осложнения.
К сожалению, да. Вы знаете, а у вас есть опыт назначения фондопаринокса у беременных?
Нет, вот, к сожалению, такого опыта нету. Нет такого препарата, поэтому у нас в стационаре, поэтому такого опыта нету.
Ну, хорошо. Посмотрите, очень интересно, да, как изменилась ситуация вот за 2 года. Если когда-то мы рассуждали о том, как хорошо иметь эротему, а сейчас как это, насколько рутинно эта методика стала в наших отделениях интенсивной терапии?
Ну, на мой взгляд, ковид тоже повлиял. Ковид повлиял не только на выявление болевых точек в медицине, но еще повлиял на оснащение медицинских центров современным оборудованием. Самое главное, ИКМО взять, и РАТЭМы те же самые, и аппарат УЗИ, например, прикроватный, чтобы не один был в стационаре, а в самой реанимации, и не один, а 2 аппарата УЗИ. Появление новых мониторов, аппаратов ОВЛ, это, конечно, действительно, ну, улучшило медицинскую помощь, и в дальнейшем, надеюсь, все это останется в рабочем состоянии, и после того, как ковид уйдет, мы надеемся, это все будет функционировать, и действительно медицинская помощь станет более грамотной, профессиональной, и вот точечный, скажем так, каждому пациенту. Максим Александрович, у меня еще есть такой один из завершающих вопросов. Учитывая, что беременные пациентки, они имеют состояние гиперволемии, в послеродовом периоде мы прекрасно знаем, что эта гиперволемия усиливается, когда жидкость из интерстициального пространства, из отеков переходит в иное русло. Это все может как раз ухудшить состояние пациентки, родильницы в послеродовом периоде, после родоразрешения, например, после кесарево сечения, когда пациентка начнет ухудшаться по дыхательной функции не за счет прогрессирования ковида, как мы раньше предполагали, а, как показывает практика, за счет нарастания как раз интерстициального отека, за счет этой гиперволемии. Какие методы борьбы с этой гиперволемией, на ваш взгляд, являются оптимальными и поэтапными?
Конечно, согласен, и мы тоже к этому пришли, можно даже сказать, как-то эмпирически, но тут для начала, конечно, надо сделать акцент на выявлении этой гиперволемии и на оценке, рутинной оценке волемического статуса. Здесь, как вы сказали, уже это должен быть рутинный волемический скрининг за счет непрямых, неинвазивных методик, таких как УЗИ. УЗИ обязательно должно находиться в отделении реанимации, ни в коем случае оно не должно находиться где-то вот в отделении функциональной диагностики. Аппарат УЗИ должен находиться рядом с пациентом. И вы неоднократно видели, что приходите на консультацию, аппарат УЗИ находится с крайне самым тяжелым, либо крайне тяжелым пациентом в нашем отделении. И мы пришли к тому, что сейчас уже добились, что 95% персонала этим скринингом волемии он владеет рутинно, то есть 24/7. Я призываю всех коллег, которые еще не освоили или в отделениях, в которых это еще не применено, это надо вот бросать все И вот с этой минуты, как вы услышите мое обращение, вы должны начать изучать оценку волемического статуса с помощью прикроватного ультразвука, потому что это, ну, это все, пальпация, перкуссия ушла в прошлое, а ультразвук он пришел всерьез надолго. Да, есть лабораторные какие-то мониторинги, да, там динамика лактата и прочее, но лучше УЗИ пока ничего нет. Да, пациентки, особенно по кесарево сечению, они перегружены жидкостью, мы это видим. Есть, ну, тоже эскалационный подход, как мы знаем. Это банальное введение, там, начиная с петлевых диуретиков. Но мы понимаем, что у тяжелых пациенток мы применяем, используем более агрессивные методики. Это либо гемофильтрация, это гемодиафильтрация с достаточно агрессивным включением ультрафильтрации. Иногда 100 мл в час, иногда там 150, иногда даже до 200 мл в час доходит. Но с постоянным, рутинным оценкой волемического статуса. То есть оценили, вывели гиперволемию, фуросемид не помог, переходим к агрессивному. Но тут тоже очень важно, ни в коем случае нельзя оттягивать. Если мы видим прогрессирование дыхательной недостаточности у этой пациентки, ни в коем случае нельзя оттягивать на утро перевод на ИВЛ, либо еще что-то, это должно быть сделано сейчас. Так же, как и по методам экстракорпоральной гемокоррекции. Это должен руководить ими врач-анестезиолог-реаниматолог. Не врач какой-то, нефролог, либо там экстракорпоральная гемокоррекция. Это наша рутинная обязанность, это наш профстандарт. И если мы видим ухудшение состояния пациентки, она должна быть применена здесь и сейчас, а не на утро, когда придет заведующий. Вот это тоже очень важно.
Да, я с вами согласен. Действительно, что при применении этих методов, во-первых, меняется, опять же, подход к антикоагулянтной терапии. Да, здесь уже идет кепарин. Опять же, нужно контролировать его. Но и самое главное, опять же, подключение этих методик, оно подразумевает собой динамическую оценку волемического статуса. Сейчас под подключение, через 2, 1,5, через 3, что в дальнейшем уменьшать эту ультрафильтрацию там, со 100 мл сейчас, например, до 50 и до 20, или наоборот увеличивать, если мы видим, что эффекта от этого нет. То есть применяется это все совместно с УЗИ, с оценкой волемического статуса, в динамике самое главное, и динамическая оценка позволяет там, наследить положительный эффект или отсутствие эффекта, что подразумевает собой переход на следующий этап программирование этой машины, да, изменения, скажем так, тактики в ультрафильтрации. Но, как правильно сказали, начинается все с петлевых диуретиков, и если нет уже эффекта, уже переходим к более агрессивной терапии.
Но это еще раз, это должно быть повсеместно, либо те госпиталя, которые занимаются лечением беременных пациенток, это оборудование должно у них, конечно, стоять.
Да, полностью с вами согласен, Максим Александрович. Ну и последний вопрос, на мой взгляд, тоже очень актуальный. Мы сейчас все говорим о таком понятии, как лонг-ковид, постковидный синдром. Как, на ваш взгляд, любые пациенты, я полностью согласен, особенно беременные, нуждаются в реабилитации? Но эта реабилитация, к сожалению, на данный момент так активно она не существует, не продвигается. На ваш взгляд, действительно эта реабилитация нужна, какие компоненты, наверное, могут быть включены в эту реабилитацию, и если говорить о беременных, да, пациенток, как, на ваш взгляд, да, вообще она должна проводиться, что в нее должна входить компоненты этой реабилитации?
Александр Михайлович, вы, конечно, затронули такой животрепещущий вопрос, которым я не являюсь таким большим экспертом, я понимаю, что прям напоследок его готовили. Но начнем тогда по порядку. Лонг-ковид, мы когда с вами встречались, у нас в живом слое лекция была, конечно, ковид – это верхушка айсберга. И то, что он каких дел натворил, и как мы будем жить через 5 лет, мы не знаем. Особенно тот удар, который получает организм, который перенес тяжелую, крайне тяжелую форму, это, конечно, катастрофа, и мы не знаем, чем это все закончится. Последней публикации, что увеличивается риск коронарных синдромов, ну, вообще сосудистых катастроф каких-то там на 60-70%. Я вот по результатам секционных материалов, мы видим вот эти иммунотромбозы и тромбозы в матках везде. Мы понимаем, что это, конечно, будет какой-то нанесен удар по фертильности вообще нации. Как будет репродуктивная система работать там, через 5 лет, мы не знаем. реабилитация, поэтому лонг-ковид – это то, о чем будут говорить там, в ближайшие 10 лет, это, на мой взгляд. А реабилитация тоже. Реабилитация – это must-have в отделении реанимации, такая же, как ультразвук и гемодиафильтрация, это ЭКМО. Это то, что пришло и пришло, вот как бы сейчас созрела жизненная необходимость пересматривать наши порядки, потому что у постели тяжелого пациента в реанимации должен быть не только там акушерка, но и врач-реабилитолог. Это обязательно. Либо там инструктор ЛФК, который занимается, обучен заниматься тяжелыми пациентками. Потому что, да, может быть, мы не видим такого большого количества ПИТ-синдрома, как у пациентов с сепсисом, но реабилитация, она должна быть. А по поводу методик реабилитации, Александр Михайлович, ну, честно, тут пока еще все разрабатывается, я пока не являюсь экспертом, я знаю, там петь можно, витамины попить, там шипящие звуки произносить. Ну, это я для тебя определил. Я вот витамин D пью.
Ну, наверное, да. Все, что пациенту доставит удовольствие, эмоционально его поддерживает, развивает речь, мелкую моторику, наверное, все эти вещи, опять же, нужны. Как раз если мы говорим, да, о тяжелых пациентов. Но действительно, те последствия, которые ковид привносит в организм, те разрушения, они бесследно не проходят. И, например, если говорить о беременных, то увеличивается риск развития преэклампсии, что, в свою очередь, ведет, опять же, к хронической, к артериальной гипертензии, хронической артериальной гипертензии в дальнейшем. А преэклампсия уже, в свою очередь, внесет изменения в почечную функцию. Эти пациенты, к сожалению, уже получают некоторые хронические почечные недостаточности. Поэтому все, конечно, взаимосвязано. И мы должны понимать, что пациентки и пациенты, которые принесли ковид, нуждаются в дальнейшем наблюдении после выздоровления или после родов узкими специалистами, потому что у них наверняка, может быть, не сразу, не через полгода, через год, через два, обязательно проявятся те последствия, которые ковид принес в организм. Спасибо большое, Максим Александрович, за прекрасную беседу, за диалог, пусть онлайн, но наверняка я думаю, что мы с вами увидимся офлайн, как вы сказали, на конференции, а не в красной зоне.
Александр Михайлович, спасибо, когда мы опубликуем наш опыт пациентов с гемодиафильтрацией?
Обязательно, я думаю, что да, мы все-таки напишем эту работу, да, и поделимся с нашими слушателями, читателями медицинских журналов тем опытом, который у нас есть, возможно, теми наработками и, опять же, идеями, которые могут быть использованы в клинической практике. Спасибо большое еще раз, Максим Александрович. Здоровья.
Александр Михайлович, огромное спасибо. Всегда очень приятно. На связи.
До свидания.